Добрый день, ребята, это Будам с очередным выпуском подкаста «Америчка», который вы можете найти на сайте americhka.us. У нас середина ноября 2013 года, подкаст номер 408. На связи снова Германия, так почему-то получилось. Германия ходит группами. Я не удивлюсь, если после этого подкаста Даник мне позвонит и скажет, что не поговорит ли нам о чем-нибудь. Ну, это уж будет, может быть, too much, но вообще для Даника у меня всегда есть немножко дополнительного времени. А пока на связи у меня другой человек, который находится в Германии, о котором я не знаю вообще ничего. Здравствуйте. Нет, ну мы на «ты» говорим. Здравствуй.
Здравствуй, Будан. Меня зовут Евгений. Я из Германии, как ты сказал. И нахожусь в городе Ашафенбург. Это недалеко от Франкфурта на Майне.
Тут есть два варианта. Либо я вдруг стал разговаривать и понимать по-немецки, либо ты говоришь на другом языке. Какой вариант?
На самом деле, ты, скорее всего, понимаешь правильный язык, русский. На немецком, к сожалению, я еще не говорю. Пока только понимаю. Я в Германии нахожусь только полтора года.
То есть ты уже понимаешь, а как ты понимаешь? Как ты его начал понимать? Ты просто впитывал или ты учился? Как?
Всего понемногу. Получилось, что я переехал сюда работать в американскую компанию, которая находится в Германии, один из офисов. И у меня вся коммуникация на работе происходит на английском языке. И из-за этого обучение немецкого немножко затянулось, так сказать. Поэтому немецкий я слышал в офисе, я слушаю вокруг, я хожу на разные виды спорта с немцами и учусь, где слышу. Ходил на курсы, но курсы были такие основные, поэтому минимальные основы курсов есть, а дальше все, что слышал, то и выучил.
Ну, на спорте ты уже понимаешь, я так понимаю, основные команды типа встать, лечь, лови, пей, да?
Ну,
это неплохо. За полтора года это неплохо. Ну, а ты приехал, я так понимаю, русский язык у тебя родной, и приехал ты, соответственно, из другой русскоязычной страны, которая называется?
Латвия.
Правильно, и там русский главный, доминирующий язык был многие годы. Но нет, как у нас дела с латышским языком?
Латышский я знаю в совершенстве, так же, как и русский. Это как бы мой второй родной язык. Хотя у меня родители русские, но я учился и на латышском, и у меня друзей латышей намного больше, и спортом я занимался с детства в латышской как бы команде, и нас было трое русских и 65 латышей, поэтому латышский был доминирующий.
Ну как же ты взял и покинул латышскую родину?
Да, это вопрос интересный, и как бы все друзья, которые меня знали и знали, где я работаю, как я работаю, и кем я работаю, они вообще удивились, что я ухожу из этой компании и хочу что-то поменять. Но
дело даже не в компании, меня интересует более общий вариант, вопрос. Мы говорим о странах Европейского Союза. Всегда в Советском Союзе Прибалтика считалась впереди планеты всей, потом они вошли в Евросоюз, и, в общем-то, ты переехал из одной страны Евросоюза в другую страну Евросоюза, правильно?
Да, это мне очень облегчило переезд. Мне не надо было никаких виз, никаких документов оформлять, только зарегистрироваться и все.
Ну, а почему ты переехал? То есть, скажем так, вернее, если сказать честно, вопрос, который я тебе задаю, он некорректный. То есть, это должно быть настолько естественно сегодня для человека, ну, как, знаете, пошел в магазин, сходил. Ну, вот сейчас я живу в Латвии, а потом я поехал, живу не в Латвии, а в Германии. И все это в одном Евросоюзе. Это все равно как, если бы ты меня спрашивал, вот я жил в Нью-Джерси, я переехал в Нью-Йорк. Ну, что ты переехал из штата Нью-Джерси в штат Нью-Йорк? Ну, переехал, ну, мне так сейчас нравится. А может, завтра я буду в Техасе жить? То есть, это должно быть так. Пока еще этого нет, поэтому я все-таки пытаюсь понять, чем ты считаешь в Германии тебе и твоей семье будет лучше? Неужели Латвия недостаточно еще хороша для тебя и твоей семьи?
Латвия еще идет к своему, как бы, к пику. Она еще набирает только обороты. Она независимая страна только 20 лет. И она совершает абсолютно все те ошибки, которые совершали все страны, когда становились независимыми. И я не хочу еще лет 50 ждать, пока все ошибки совершатся, а хочу уже жить в стране, которая все-таки более зрелая и в плане жизни, экономики. И на самом деле все это мы с семьей делали ради ребенка, а не ради меня или моей супруги. Поэтому выбор был как бы очевидным, что что-то надо менять.
Я понимаю. Ну, то есть у тебя тоже такое, в принципе, понимание интересное. То есть я не хочу улучшать жизнь в данной стране, я хочу переехать в ту, где уже люди подсуетились, улучшили. А если в Латвии подтянутся латыши, может, я и вернусь?
Я улучшал эту страну, наверное, лет 12, как мог. Мне сейчас 31 год, и в 30 лет я уехал из Латвии. И начал работать, я уже первый работал в 13 лет, и начиная, наверное, с 16 лет я уже начал параллельно учиться и работать. И я на всех моих работах платил налоги, хотя время такое было, что не все компании платили налоги с зарплаты. Я делал все, что мог, ходил на выборы, участвовал, не знаю, как бы... Мне кажется, что я сделал все, что я мог. Я в политику не хотел идти, потому что это не мое. И как объяснить? Ну, политика не для всех. И я не считал, что политика – это мой выбор.
Я понимаю. И все же, где, на каком повороте обошла Германия Латвию? Почему ты считаешь, что в Германии, например, может быть, ты, кстати, не считаешь, но, тем не менее, сравнивая эти две страны, почему ты считаешь, что в Германии твоему ребенку, твоей жене, тебе будет лучше?
Я сейчас отвечу на этот вопрос. Просто забегу немного вперед или вернусь назад, что в Германию я попал абсолютно случайно, если честно. И я планировал ехать в Америку.
Ну, давай не трогать Америку сейчас, в данный момент. Мы, может быть, вернемся к Америке попозже. Забудем о Америке. Ты же ехал в Германию, поселился, и вот там жил полтора года. Ты считаешь, что это более правильное место для тебя, чем Латвия?
Для меня...
И твоей семьи?
Для вот, если в общем брать, то для семьи, конечно, намного лучше.
А как намного? Намного это в чем и насколько?
Я каждый день задавал себе вопрос, что мне здесь нравится, что не нравится, и пытался проанализировать. Но в общем, если сказать, то... отсутствие минимальных денег, допустим, средств для существования, оно создает очень много бытовых ненужных проблем, которые рождаются в семьях. И не только, может быть, это не про мою семью, но вокруг люди, которые живут, они борются с проблемами, которых, в моем понимании, быть не должно. И в Германии люди живут, у них достаток может быть не такой большой, как может показаться тем, кто никогда здесь не жил, не работал, но я не могу сказать, что здесь люди живут бедно или им на что-то не хватает. Здесь у людей совсем другая ментальность, другие проблемы. Тут нет у людей проблем, какой счет в этом месяце заплатить, потому что на все счета денег не хватает.
Но ты ведь не можешь говорить за всех людей. Ты говоришь о себе только. Ты кто по специальности? Небось, программист какой-нибудь?
Да, я консультант, руководитель проектов.
Но почему ты считаешь, что в Германии нет людей, которые живут от получки до получки и не знают, как заплатить следующий счет?
Есть такие люди, однозначно есть, но здесь социальный строй, намного социальная... помощь, я не знаю даже, как это, не помощь, а здесь сделано все так, чтобы не было очень бедных и очень богатых. Намного, намного лучше это, ярко выражено, как более, намного толще средний слой людей. И, соответственно, когда у родителей, допустим, сын зарабатывает больше, или там брат, или еще кто-то, у них это... Они помогают друг другу, опять же, да, и нету таких бытовых проблем, которые возникают в Латвии, и да.
Я тебе могу сказать об одном разговоре, который прошел вчера поздно вечером. Я вчера выступал здесь, в Нью-Йорке, здесь есть такой митап, CTO там собираются в разных компаниях, я там выступал на тему, как how to run virtual company, как работать с компанией, где все работают удаленно, remotely. После этого, там был человек 100, наверное, но после этого человек, ну, может быть, 12-13, где-то так, мы пошли в бар. Вот, в баре там сидели, пили пивко, разговаривали, и там была одна женщина, которая, она говорила без акцента по-английски, но потом оказалось, что она из России, вообще из Москвы. Я ей говорю, как давно ты здесь? Она говорит, 1.5 года. Я говорю, как так? У тебя такой английский хороший. Ну, она мне объяснила, почему у нее английский хороший, но не суть. И, ну, мы стали говорить с ней о России, то есть, что тебя удивило, я, естественно, начал ее спрашивать здесь, за эти короткие 1.5 года, что ты в Америке. Она говорит, что здесь люди более позитивные и какие-то более добрые. Она говорит, что вот сейчас она общается с Союзом, и очень часто она видит, что люди более злые. И я предположил, что они могут быть более злые именно по этой очень простой причине. Не потому, что они плохие люди, а потому, что они вынуждены бороться с какими-то проблемами, которые, в общем-то, человек уже как бы не должен бороться. Где взять кусок хлеба на завтра? Вот такие вещи. Если бы не было, может быть, в России, если бы не было вот этого, может быть, там было бы все лучше и добрее. Тебе так не кажется? Просто ты говоришь нечто похожее.
Именно так я и думаю. Я не то что думаю, я это вижу. Потому что сейчас, допустим, через год, вернувшись обратно в Латвию, там, оформлять какие-то документы и дела закончить, начатые, я просто увидел, насколько люди агрессивные по сравнению с Германией. В Германии люди очень позитивные и открытые. И я бы сравнил с Америкой. Как бы. Я в Америке был в одном городе, только в Майами. Но я встречался со многими людьми там и с местными американцами, которые там живут уже с рождения. И я могу сравнить открытость людей с американскими людьми. Когда возвращаешься в Латвию, люди, допустим, в общественных местах намного более негативно настроены, агрессивные, они раздражены, может быть, не тобой, а обстановкой, что с ними происходит, что в их жизни происходит. И это уже настолько глубоко сидит, и люди уже не верят ни в какие улучшения, что просто находиться в этой среде, ты сам становишься таким. И люди, которые немножко путешествуют и немножко останавливаются, чтобы осмотреться в жизни и понять, где ты вообще находишься и что вокруг, а не идти по течению, они немножко замечают это и начинают планировать, что можно изменить. Я, в свою очередь, анализировал, что я могу изменить, как я могу остаться в Латвии. В 2008 году, когда наступил кризис, Латвия довольно сильно пострадала, потому что своего ничего нету и все на заемах, на кредитах. И были серьезные экономические проблемы, много людей потеряло работу. И я как бы для себя поставил такую цель, не для себя, а для государства. Вот вас выбрали, вы сидите, вы очень умно говорите, если вы в течение 3 лет. Я не просил решить какие-то финансовые проблемы, я для себя решил, что если не поставят какие-то долгосрочные цели и начнут делать какие-то шаги, я понимаю, что Латвия перестанет существовать как таковая через 5-7 лет. Все, ее больше не будет, потому что экономической основы государства нету, и кризис это была отличная возможность. Много людей без работы, многие люди были готовы идти учиться, чтобы заполнить время, которое у них появилось. Многие люди были готовы сменить профессию. Государство ровным счетом ничего не сделало для того, чтобы что-то изменилось. И маленьким государством, таким как Латвия, управлять намного проще, и у них было столько возможностей все сделать. И европейские деньги, и не освоили все деньги и так далее. То есть настолько бездарно управляется государство, и на выборах вот национальные правые, то есть латышские партии, они, по-моему, опять же, я не могу говорить мнение всех, по-моему, настолько думают только о своем благосостоянии, что государство им абсолютно некогда думать. И я просто понял, что я устал бороться, устал ждать, и надо что-то менять. Если ты не можешь поменять в стране что-то, надо менять страну.
Давай попробуем вернуться на много лет назад, когда еще был Советский Союз. тогда прибалтийские республики считались передовыми. Они всегда ходили с гордо поднятой головой, смотрели на остальных, как на плебеев, и только кричали, что только выпустите нас из этой тюрьмы народов, и тогда, и вот тогда мы заживем так, как мы любим жить. Мы – европейская культура. А из того, что ты мне рассказываешь, я слышу совершенно другое. Может быть, все-таки тогда, когда они были в составе Советского Союза и кричали «выпустите нас из тюрьмы», все-таки тюремной баландой они пользовались по полной программе. И Советский Союз, чувствуя свою некую вину за оккупацию этих республик, все-таки вливал туда довольно солидные деньги, чтобы поддерживать как-то уровень жизни европейских стран до оккупации. А когда вот этот живительный ручей иссяк, я имею в виду Советский Союз, и все вот эти дотации и вложения, как оказалось, даже в своей маленькой стране навести порядок они не могут. Так ли это?
Ну, мне сложно судить о том, насколько было хорошо в Советском Союзе, насколько плохо. Я как бы его помню с разных сторон. Но говоря о том, что Советский Союз давал возможность Латвии производить на весь Советский Союз много продукции. У них было производство, начиная с сахарного, заканчивая автомобилями, РАФ и так далее. ВЭФ завод, огромный радиозавод на всю страну работал. После того, как Советский Союз распался, Латвия получила независимость, ну не только Латвия, другие страны, первая реакция людей, которые были у кормушки, было просто взять себе как можно больше. Возможно, я говорю, это, возможно, те ошибки, которые совершают все страны, которые получили независимость.
Ну, послушай, ну сколько, пусть они сидели у кормушки, пусть они украли, но ведь нельзя украсть страну просто, всю страну.
Нет, постепенно разрушали, да шаг за шагом.
Ну как разрушали? Если бы ВЭФ радиоприемник, который был супер-дупер дефицитом, я помню это по себе лично, как мне доставали по блату ВЭФ, 206, в котором были волны 13, 16, 19, где меньше глушили голос Америки. Я был пацаном тогда еще. Мне это надо было. Это было золото. А теперь, вдруг, когда забрали такой огромный рынок, как Советский Союз, оказалось, что Латвия не конкурентно способна на рынке радиоприемников, например. Правда?
Не совсем. До сих пор работает часть завода ВЭФ, они, ну, опять же, там называется Рижский радиозавод, что-то такое. Но они производят намного, настолько маленькие.
Неконкурентоспособно. Ты видел хоть один ВЭФ в Германии? Я ни одного не видел в Америке.
Ну, сейчас, опять же, как и весь бизнес, они закупают какие-то составляющие, на месте что-то собирают.
Ну, погоди, мы с тобой должны разговаривать на одном языке. Я тебе говорю, что они ходили королем, когда была бездна, была страна, где ничего не было, которые сидели и молились, как бы нам достать ВЭФ-радиоприемник. Когда их выпустили из этой тюрьмы и сказали, ну иди на свободу и конкурируй там на Западе, а там у вас там в Германии Грюндик сидит. Правда? Ну, так оказалось, что Грюндик может быть немножко лучше, чем ВЭФ.
Ну, в таком плане, конечно.
Ну все, case closed.
Ну, много-много таких моментов. Допустим, вступив в Евросоюз, у нас был завод, Елковский сахарный завод, по-моему, два было еще где-то, Лепойский, что ли. И Евросоюз предложил, или вы модернизируете сами производство, и у вас есть квоты, ограничения по производству, или мы вам даем там сколько-то, 20 миллионов евро, и вы закрываете все производство. Хозяева подумали, ну, конечно, 20 миллионов, это же классно, давай. Взяли эти деньги и закрыли завод, а потом начали локти кусать через пару лет. Поняли, что, возможно, надо было оставить. А при закрытии завода, там город, такой большой довольно город Елгово, он потерял, там, не знаю, 5-7 тысяч рабочих мест, то есть абсолютно в один момент. И таких примеров много, очень много. Поэтому, да, когда были в Советском Союзе у кормушки, как-то все субсидировалось. И не надо было сильно волноваться о сбытии.
Ну ладно, слушай, Евгений, извини, я тебя перебиваю. Ну, чем все о Латвии, да, Латвии. Давай поговорим лучше о тебе, о твоей семье, о Германии, как там лучше, чем в Латвии, но хуже, чем в Америке. Мне, знаешь, как это будет приятно услышать.
Да, в Германии очень много, я вот сравнивал, допустим, очень много вещей, которые вот мне в быту приходилось встречаться. И, опять же, буду сравнивать с Латвией, с Америкой мне сильно не получится сравнить, я там не жил. И еще надо одну заметку сделать, прежде чем сравнивать. Я живу в небольшом баварском городе, сравнительно небольшом. Я не могу говорить за всю Германию, потому что Германия очень разная, и Бремен, допустим, там, где сидит Даник с Наташей, абсолютно ну, другая часть Германии, там другой диалект у людей, другие мысли. Очень часто люди из Баварии не понимают людей из Германии, из Бремена, допустим, могут не понимать друг друга даже по языку, по немецкому. Да? Я уже не говорю о как бы, восприятии того, что происходит.
Ну ладно, слушай, шутят. Если они захотят, они поймут.
Не, ну понятно.
В Америке на улице понимают людей с таким бешеным акцентом, которые знают три слова по-английски. И приехали из непонятной страны, слезли с дерева. Если хотят, поймут. Не хотят, будут говорить, что у нас баварский акцент, извини, мы не понимаем.
Нет, тут будет там существенная разница вот именно между Америкой и Германией уже. Ну, это я позже могу рассказать. То есть, в Германии довольно хорошая, ну, справедливая, я так считаю, система налогообложения.
И то есть, всего 50% себя забирают, да? Это ясно.
Ну, если нет семьи, то да. Если ты одинокий и работаешь, и плюс у тебя зарплата выше какого-то определенного уровня, то налог довольно большой, 50%.
Ну, правильно, если... надо же кормить всех иммигрантов, которые будут сидеть на социале, и никогда не будут работать, в принципе, правда?
Ну, да, конечно.
Ну, чужого, молодцы.
Но плюс ко всему, большой плюс ко всему, что в налоги включена медицинская страховка, которая оплачивает довольно много. То есть,
не все, я понимаю. Ползарплаты оттяпали. Ну, пока еще не все может оплатить страховку, но многое, да? То есть очереди небольшие.
Насчет очередей, опять же, как где? К хорошим докторам очереди, как и везде, очень большие. И там,
не как и везде. В Америке нет. Не было до Обамы. Знаю на себе. Выбирал, когда мне надо было, выбирал из трех лучшего. Понимаешь?
Угу.
Не везде поэтому. А вот, скорее всего, мистер Обама хочет, чтобы и у нас было так же, как и у вас. Чтобы нормальные врачи перестали принимать все, что можно, чтобы тратили по 3 секунды на прием пациента, и чтобы, если тебе надо действительно что-то серьезное, чтобы ты ждал в очереди. Правда? К хорошему специалисту. Ну, можно, конечно, и не к хорошему, как говорил Жванецкий, если вас не интересует результат.
Да.
Ну ладно, че я наезжаю на Германию, и то правда. Ну, разбомбили полсоюза, ну, закопали мою тетю живьем в бабьем яру. Ну, вот the big deal, ну, не страшно. Они как бы другие. Я сейчас смотрю, я не знаю, вот смотрел ли ты, вот сейчас вернулся из поездки Познер и Ургант. Они же снимали, помнишь, они снимали многоэтажную Америку.
Я думал, да, я смотрел эту серию.
А вот сейчас они сделали германская головоломка или что-то такое. Не смотрел?
Нет, 6 надо серий. Посмотреть.
Ты должен посмотреть.
Обязательно.
Познера я вообще очень уважаю. И Урганта, кстати. Он остроумный, толковый, эрудированный, развитый человек. Но вот вторая серия вот этого сериала о Германии. Познер не может, он говорит честно. Я понимаю, что, наверное, не так, что все уже не так, что все красивенько, и там стоит шарманщик красиво одетый, и все, домишки в Германии выкрашены красиво. И он все равно вставляет, хотя это неприятно, может быть, и портит экран, он рассказывает о Германии, о нацистской, как этот ефрейтор, что он мог сделать с этим красивым народом. И это было не миллион лет назад, а всего лишь 70 лет назад это все происходило. Вот. Поэтому, как тебе вот это? Не висит над тобой никак? У тебя никто не пострадал в семье?
Ну, у меня как не пострадал? У меня дед на войне был, и он, в свою очередь, получил 2 тяжелых ранения, и все-таки я все-таки застал его, и он не сильно много рассказывал, потому что вспоминать, наверное, тяжело, но у меня много как бы из родни воевало, и все воевали на стороне Советского Союза. Хотя в Латвии очень популярно, опять же, как бы делать шествие легионеров, которые воевали на фашистской стороне. Это, наверное, одна, я бы сказал, может быть, еще какая-то есть страна в Евросоюзе, которая вообще славит, что вот фашистские, которые воевали на фашистской стороне, они все-таки воевали за Латвию, и неважно, на какой стороне воевали, они хотели за свободную Латвию. Хотя историю можно перекрутить как угодно, ну, оставим это историкам, пускай они разбираются. Но на самом деле в Германии, если вернуться ко Второй мировой войне, в Германии об этом не говорят, не любят говорить, и я не знаю, наверное, специально не рассказывают особо нигде. У меня жена ходила на курсы, интеграционный курс полугодовой с января по июнь. Каждый день по 4 часа и плюс занималась дома. Потом у нее был курс 2 недели истории. Ну так вот, на истории рассказывают, это так, просто для справки, не буду за что купил, зато продаю. На истории рассказывают, что Гитлер, он вообще не немец. И немцы здесь ни при чем. Гитлер австриец, и вот кивать надо на австрийцев, что все из-за них. То есть вот так вот они, скорее всего, в школах и преподают. В школах очень мало рассказывают самим немцам, очень мало рассказывают про Вторую мировую войну. И,
а на YouTube можно пойти и посмотреть? Или они не знают, какой search делать?
Ну, наверняка кто хочет интересоваться, но молодежи, как бы, мне кажется, это... Если да, особо на это не делают упор, молодежи как-то не до этого.
Я так думаю. Ну, вообще, ладно, слушай, давай не наезжать на Германию, все уже это другое поколение, и если уж быть таким умником, как я, вот сейчас сижу и рассказываю тебе все, тогда я должен и Мерседес продать, и не есть немецкие продукты, и не заезжать там в Баден-Баден. Да. Ну пиво я мало пью немецкое, я пью больше бельгийское, но все равно. Ну, то есть нельзя быть таким уж очень умным и принципиальным, как знаешь, как линейка несгибаемым. То есть, да, мы все где-то прогибаемся. Люди, которые живут в Германии, по моему мнению, прогибаются очень низко и стараются закрыть глаза на очень многое. Стараются немножко стереть свою память. Но опять же, я не сужу вас, ни в коем случае не сужу. Может быть, и я так сделал бы при каких-то обстоятельствах. То есть тебе это нравится больше, чем в Латвии. А все-таки, что же происходит у нас с Америкой? И что-то ты тут в Майами приехал к нам, я не понял. Отдохнуть на море, что ли?
Ну, именно да. 2 мая прошлого года я узнал, что я выиграл грин-карт лотерею.
Американский грин-карт?
Да, американский грин-карт лотерею. И, соответственно... Ну, я как в том анекдоте купил билет, да, и я уже, как сказал, давно планировал что куда-то уехать, что-то сменить, ну и начал предпринимать шаги для этого. И сработал вариант, которого я меньше всего ждал, выиграл в грин-карт лотерею.
Ну, соответственно. Где ты находился в это время физически?
В Латвии физически находился.
То есть ты сидишь в Латвии, пакуешь чемодан на Германию и выигрываешь лотерею в Америке?
Нет, абсолютно не так. Я сижу в Латвии и планирую, куда я могу уехать. Канада, Австралия или... Ну, в принципе, варианты были Канада или Австралия, потому что вполне реалистично было туда попробовать получить все документы. А Америка намного сложнее выглядела, потому что есть только... 3 способа, как можно получить официальную грин-карту или рабочую визу, но рабочая виза не казалась хорошим вариантом, потому что только я мог бы работать, а супруга могла бы сидеть дома и ничего не делать.
Она должна быть в поле, это правильно.
Да, не, она у меня очень позитивная, активная, и она хорошим образованием, хорошим опытом работы, и сидеть дома не для нее, то есть, поэтому мы пытались учесть интересы всех. Поэтому...
Как зовут твою жену?
Карина.
Карина, большой привет от меня.
Да. И, соответственно, мы планировали куда, что и как. И вот тут узнал абсолютно... Я, честно говоря, не поверил вначале. Зашел, проверил документы, ну, проверил в онлайне информацию и, казалось, выиграл. Потом 3 числа на следующий день мне позвонил рекрутер, который предложил работу в Германии на американскую компанию. И тут у меня как бы все карты сошлись.
Ты им говоришь, вы что там все говорились сегодня?
Да, ну у меня, я вначале тоже думаю, как-то очень странно, много совпадений, не розыгрыш ли это вначале.
Ну, кто-то сильно очень хочет, чтобы ты уехал в Америку.
Да. То есть получается, что получилась возможность. Я Германию не рассматривал изначально, потому что очень хорошо знаю, что надо знать немецкий язык, чтобы работать здесь, потому что это очень важно. И немецкий язык здесь, ну, mandatory, обязательный. Без него тут, ну, в принципе, ничего не происходит. И когда мне предложили работу в Германии, я особо не надеялся, что я вообще могу пройти собеседование, потому что, ну что, я в Германии без немецкого языка, я его никогда не учил, ни в школе, нигде с ним соприкосновения не было, поэтому не верил. И так получилось, что от той работы, на которой я в тот момент работал, у меня была командировка, я сам все организовал на 2 недели в Бельгию, в Антверпен, пожить. Ну, там по портовому бизнесу и все такое. И пока я жил там, у меня каждый вечер были какие-то собеседования по телефону, то с рекрутером, то с одним менеджером, то с другим менеджером, то с 2 менеджерами вместе, то опять с рекрутером, потом договор, потом разговор о пэкэдже, потом они меня хотят увидеть. Ко мне приехал менеджер из Германии в Антверпен, в Бельгию, чтобы со мной поговорить. Мы посидели в ресторане, 3 часа поговорили, ну, потому что они хотели убедиться, ну, как бы, чтобы, что за кандидаты, что к чему. Честно говоря, я не верил, что я выиграю, но мне терять было нечего, потому что в моих планах приоритет номер 1 была Америка, и я себя вел спокойно, и, ну, с другой стороны, у меня как бы CV тоже хорошее для этой должности, и я просто себя вел естественно и не боялся потерять эту возможность, и, соответственно, называл те цифры, которые мне хотелось бы, а не те, которые, чтобы попасть, лишь бы уехать. И так получилось, что из 21 кандидата выбрали меня. И
ты хорошо готов технически или у тебя хороший пэкэдж?
Все вместе, потому что, во-первых, у меня английский язык неплохой, а это американская компания. Во-вторых, у меня опыт работы с системой, с которой я работаю, Microsoft Dynamics AX. Это от Microsoft ERP System. То есть у меня опыт работы с ней уже 9 лет или 10 даже. Им как раз необходим был человек на эту позицию. И, ну, там очень много таких нюансов, факторов и так далее, и так далее. И плюс американскую сторону я как бы честно им сказал, что, возможно, у меня будет грин-карта. Я пока не знаю, потому что оформление только началось. Я сказал, возможно, будет. И их это заинтересовало в плане, может быть, потом им будет просто интересно меня туда, ну, пригласить. То есть сработало очень много моментов, и сделали предложение. И так получилось, что они меня просили начать намного раньше, чем я мог. А я находился в Бельгии, в Антверпене. Ну, я не мог отказать своему текущему работодателю, где я пробыл 4,5 года, и мне очень нравилось, по телефону. То есть я дождался, пока я прилечу туда. Поговорил, честно отработал месяц у нас по договору, хотя мог раньше, но они меня просили как можно дольше. Отработал месяц и тогда переехал, уже 1 июля начал работать в Германии. Потом через полтора месяца, ну через месяц с чем-то, несколько дней ко мне семья приехала. И так вот пошло-поехало, начали жить в Германии и готовить документы на грин-карту, что оказалось довольно замороченным делом, потому что живя в Германии с документами на латышском языке, найти переводчика с нотариальной доверенностью и так далее, потому что собеседование было принято проходить в Германии, потому что нужно было пройти медкомиссии и летать каждый раз в Латвию, чтобы пройти какую-то медкомиссию и так далее, ну, довольно затратно и по времени, и по финансам. Поэтому довольно такое сложное оформление документов было, очень много надо было продумать, не говоря уже про то, что чтобы обустроиться в Германии без знания немецкого языка, это надо было проявить немножко больше сил, чтобы разобраться вообще, что к чему.
Ну и все же, при чем здесь Майами? Ты мне так и не ответил. Как ты в Майами оказался?
Да, получив, в феврале у меня этого года было собеседование уже, потому что на саму грин-карту, чтобы получить визу. И с момента получения визы, это было в феврале, в середине, у меня было полгода, чтобы приземлиться в Америке, для того, чтобы активизировать, так сказать, грин-карту. Эту возможность грин-карты терять я абсолютно не хотел, хотя сложно было понять, может быть, на какое-то время еще остаться в Германии. И я выбирал, куда бы полететь в Америку, чтобы у меня был лендинг и, соответственно, с пользой провести время. Майами мне показалось отличным выбором. Тем более у меня там знакомые были.
То есть заодно и на курорт съездил?
Да, заодно на курорт, с друзьями, встретился с друзьями, они мне там показали, на яхте покатали. Майами очень понравилось. И, в общем, в принципе, посмотрели как бы Америку и посмотрели... Ну, Майами нельзя сказать, что Америка, но было интересно много для себя открытий сделать, которых я как бы очень много смотрю и YouTube материалов, и слушаю подкасты, и твои, в частности, именно с твоих... Я уже записывался, немножко отойду в сторону, записывался, когда подкаст в Бермудском треугольнике. Я уже сказал, что благодаря твоим подкастам и подкастам Бермудский треугольник радио, я не знаю, какие я первые начал слушать, не помню, но как-то в одно время получилось. У меня начала зреть мысль именно уехать в Америку, потому что до этого мне как-то не интересовался, и это, ну, не то, что не казалось идеей осуществимой, а как-то слишком много неизвестного, то есть не знал, с чего начать и так далее. А потом, как-то слушая, начал интересоваться, и, то есть, не так-то и плохо там в Америке, как бы.
А все-таки скажи мне, ты говоришь, что ты приехал в Майами, и о ней, в общем-то, складывал реальное впечатление об Америке. Майами действительно к Америке имеет, конечно, отношение, потому как магазины тут все американские, но в Майами, наверное, больше половины испаноязычного населения. Ты это заметил, конечно, да?
Да, это невозможно не заметить.
Ну и какое же у тебя впечатление сложилось о Майами? Вернее, об Америке, находясь в Майами.
Если бы я переехал, допустим, напрямую из Латвии в Майами, я бы, наверное, был очень, очень приятно удивлен, насколько открытые и добродушные люди, в общем, да, в Америке, именно в Майами, да. И, ну, приятно просто. Ты не чувствуешь какого-то дискомфорта, я бы сказал, да. Особенно если ты знаешь английский, то абсолютно никакого. Ну, хотя в Майами ты как раз чувствуешь дискомфорт, что ты не знаешь испанский, но это уже как бы следующий шаг. Но, в общем, в Германии, опять же, я уже прожил какое-то время в Германии. В Германии люди тоже очень открытые и позитивные. Соответственно, у меня этот частично культурный шок уже здесь немножко, как бы, ну так, прошел, да, то есть, а прилетев в Америку, я убедился в том, что там тоже люди очень позитивные, открытые, и, да, и, ну вот, и действительно удивило, что очень много испаноговорящих, и были случаи, когда, допустим, в магазине Publix на кассе по-английски кассиры не говорили вообще, то есть, ну, как-то, вот в отличие от Германии, как-то вообще никаких проблем не было объясниться. То есть, я пытаюсь что-то сказать, не поняла, я еще раз повторяю, пытаюсь другими словами медленно, то есть, объяснить, никаких проблем. В Германии немножко по-другому, в больших городах, наверное, проще, но вот город, где я живу, я понял, почему. Люди, когда ты начинаешь с ними говорить по-английски, они очень... Иногда, не все, очень иногда, очень негативно реагируют на то, что ты говоришь по-английски. То есть они, ну, как бы закрываются сразу, они не готовы с тобой вести диалог, как бы. Я думал, что они просто не любят никого, кроме немцев, а потом я понял, что они просто, не зная английского, они сами боятся, и у них наступает небольшой шок, и они, ну, не пытаются даже говорить, потому что у них наступает такой шоковый момент. Именно только из-за этого, а не из-за того, что они кого-то не любят. Я вот дошел до этого открытия сам.
Что тебе не понравилось в Америке, меня интересует?
В Америке что мне не понравилось? Сложно сказать. Не было такого ярко выраженного негативного впечатления никакого. Есть какие-то моменты, которые были по-другому, но как правильно, неправильно нельзя сказать. Просто, допустим, первое, что мне бросилось в глаза, я снимал машину, дороги абсолютно по-другому езда, особенно вот в Майами, там эти четырехуровневые развязки, там, и машины большие, дороги широкие, и первое время после вот Германии, хотя я привык к быстрым скоростям здесь, автобанах, но там как-то так, еще перелет этот длинный. А так, в общем, я даже не знаю.
Еда тебя не разочаровала по сравнению с Германией?
Еда мне очень понравились. Я не могу выразить, как понравились фрукты. Мы покупали дыни, мы покупали апельсины, мы покупали соки свежевыжатые. Настолько качественные продукты, что... Именно вот фрукты, да, что...
Вы покупали в какой-то сети конкретно или в Publix?
Publix.
Ну, Publix, да. Это из дешевых, на самом деле.
Ну, там есть разные, опять же, там же можно...
Ну, я знаю хорошо Майами. Publix – это дешевая, более-менее, сеть. Ты мог туда в Whole Foods, например, поехать.
Ну, вот в Whole Foods мы тоже один раз заезжали, когда, ну... Да, ну, в общем, я говорю, наверное, может быть, о среднем уровне, потому что в Германии можно тоже найти, как и в Америке, все. Ну, как бы... Просто вопрос, сколько тебе до этого ехать и сколько это будет стоить, да?
Угу.
Что мне не очень понравилось из продуктов, это молоко. Молоко, опять же, да, я не могу говорить, потому что если покупать каких-то Whole Foods или вот у меня знакомые, они там заказывают, они на ферме заключили контракт, что они как бы снимают корову и им привозят это молоко, то есть они покупают очень качественные продукты с фермы, они сами видели эту ферму, эти коровы и так далее, и... Конечно, везде можно покупать очень качественные продукты, но они довольно дорого стоят, и это надо немножко напрячь, чтобы этим как бы заниматься. А насчет мяса, ничего особенного не могу сказать по поводу мяса, как бы обычное. Что еще? Очень много, что мне вот в Америке, как бы, вот что мне в Америке понравилось. Опять же, по сравнению с Германией и, наверное, Латвией, что все для людей. В каждой маленькой детали думают, как было бы удобно, ну, как бы для клиента, я бы сказал, для кастомера. То есть именно какие-то маленькие моменты, то есть кульки там, допустим, бесплатно, опять же, да, там всегда уже продумано, что клиент может или хочет попросить вот в данный момент. В Германии это как-то все проще, то есть тут люди, то есть сам должен более организованным быть, да, то есть ну как-то так, не знаю, как объяснить, сложно выразить.
Ну, то есть Майами тебе не отбило желание переезжать в Америку?
Нет, в плане людей, в плане погоды, конечно, нет.
Ну, а куда ты собираешься? Ты решил, в какую область географическую?
Я еще бы хотел обязательно посетить несколько городов и регионов посмотреть. Я хотел бы посетить Лос-Анджелес, хотел бы посетить Сан-Франциско Bay Area. Я бы хотел посетить, наверное, Вашингтон город и Бостон.
Почему Лос-Анджелес? Из всего я не могу вот этого понять.
Ну, я туда обязательно поеду, потому что у меня находится headquarters компании там. И плюс погода там неплохая, я бы сказал.
Да, ну, если есть какой-то из городов на западном побережье, где программисту можно не быть, то мне кажется, Лос-Анджелес это один из них. Огромный город, разбросанный, небольшие городки, маленькая область, где Голливуд. Ну, проедешь ты там, Rodeo Drive, там эти магазины, повезут тебя там, покажут, тот, где живет все.
Угу.
LA – это не место для программистов.
Такая большая деревня, я бы сказал.
Огромная, да.
Да.
Сан-Франциско – другое дело.
Вот именно, наверное, по приоритету Сан-Франциско Bay Area, наверное, то место, где бы я хотел жить, из моих представлений о том, как...
Надо хорошо учиться, ты понимаешь, чтобы там жить. Там,
естественно, я понимаю.
Подороже все будет.
Я прекрасно понимаю. Именно я бы хотел, конечно, соответственно... Что мне еще, вот, допустим, про Майами, да, у меня так получилось, что у меня там было одно рабочее собеседование, пока я там был, я так успел сорганизоваться. И я поговорил компании, как бы я понравился, и мне понравилась компания, но я понимаю одну вещь, что там очень средний уровень зарплат, низкий. И, естественно, уровень жизни, конечно, опять же, ну, то есть стоимость жизни ниже, опять же,
сравнимо. Уровень зарплат, согласен, стоимость жизни нет. Это сказки бабушки Арины. когда говорят, приезжайте в Майами, покупайте там квартиры, покупайте там дома, потому что там дешевле. Нет. Если ты будешь, если ты хочешь сохранять свой уровень жизни, к которому ты привык, там будет не дешевле, а скорее дороже.
Именно так. И плюс еще на интервью, после того, как я увидел, насколько много испаноговорящих людей там, я понял одно, что без испанского языка там делать нечего. Потому что это то же самое, что в Германии без английского языка, без немецкого языка делать нечего, потому что ты можешь одну из сотни найти работу, где требуется только английский, но 99 останутся, пройдут мимо тебя. Также и там, если ты в этом регионе работаешь, от тебя ожидают, что ты говоришь, понимаешь хотя бы по-испански, потому что очень много пользователей, end users, они именно говорят по-испански, и если тебе нужно от них выудить какую-то информацию, другой возможности нет, как с ними просто говорить по-испански.
Ну, мне кажется, ты тут преувеличиваешь, конечно. Может быть, у тебя какая-то специфическая индустрия, где юзеры должны знать большинство испаноязычных. Для программистов нет. Обычно английский, слава богу, еще пока в Америке главный язык.
Ну, я в том-то и дело, что я не программист, и я умею программировать, я этим занимался.
Кто ты?
Я руководитель проектов, консультант. Я именно больше занимаюсь документацией, общением с пользователями, выяснениями требований и так далее.
То есть business analyst.
Да.
Понятно.
Поэтому знание языка тут просто без вариантов необходимо. Также и в Германии. Что мне ограничивает сейчас в Германии, я не знаю немецкого языка. Если бы я знал, у меня тут уже столько предложений о работе есть. Мне уже как бы рекрутеры звонят, то есть еще выбрать. Не факт, что я буду менять, но приятно, когда
есть еще выбрать. Может, лучше немецкий подучить, рукава засучить и остаться в Германии?
Вот мы к чему и подошли, что... Коль скоро я оказался в Германии, мой ребенок уже начал ходить в первый класс в немецкую школу. У меня супруга сходила на интеграционный курс, и немецкий очень хорошо теперь знает и говорит, и у нее появились знакомые, соседи, друзья, она общается на немецком свободно. И для меня кажется такая возможность, чтобы выучить немецкий язык, стоит, наверное, еще на годик и два, как минимум, остаться здесь, чтобы закрепить.
Ну, во-первых, чтобы жену понимать. Она хорошо говорит по-немецки, тебе надо выучить тоже немецкий.
Ну, она на русский еще не забыла.
Ну, пока.
Она, когда начала учить немецкий, у нее появились огромные проблемы с английским, хотя она знала неплохо английский, и ей пришлось просто забыть английский для того, чтобы выучить немецкий. Потому что очень много слов, которые ты... По инерции читаешь по-английски.
Но если использовать твою же логику, у тебя жена получается одноязычная, она может только один язык знать, то есть она скоро забудет русский, поэтому я тебе советую подтянуть свой немецкий.
Ну, да-да. Я вот думаю, что стоит, наверное, остаться на какое-то время в Германии, чтобы потянуть немецкий, а потом уже, если даже уезжать, всегда будет возможность хоть какая-то вернуться, зная немецкий.
Вот так. Мы вам даем грин-карты. А вы их тут у нас получаете и уезжаете. И не хотите к нам переезжать.
Ну, грин-карта аннулируется.
Как вы, ну, если ты не будешь два раза в году, наверное, приезжать, то он аннулируется.
Да. Поэтому пока вот в таких раздумьях, потому что у меня сейчас есть время до следующего лета, чтобы я... Ну, первый раз, когда ты залетаешь, у тебя есть... ну, приземляешься, у тебя есть год до следующего раза. А потом каждые полгода нужно обязательно приземляться в Соединенных Штатах, чтобы сохранить грин-карту. Поэтому у меня сейчас есть время до лета. Ну, посмотрим, надо придумать.
То есть твоя жизнь, в общем-то, делится на два явно выраженных периода. Первый – как получить грин-карту, а второй – как сохранить грин-карту.
Потому что с этим делать, да?
Да, да. Понимаю. Может, еще дело-то есть интересное поучаствовать? Нет?
Не, я же говорю, что изначально у меня не было планов ехать в Германию абсолютно. Но еще немножко один нюанс, очень важный как для меня и для семьи. Получилось так, что я переехал. У меня во Франкфурте живет двоюродный брат. Он здесь живет уже в Германии 20 лет. У него тоже семья большая, пятеро детей. Ну, уже дети взрослые, кто-то помладше. И я его тоже лет, наверное, 12-13 не видел, как сюда переехал. Мы хотя бы начали контактировать, встречаться, и, соответственно, у моего ребенка появились родственники. То есть ему здесь не совсем одиноко. То есть, ну как объяснить? То есть ты можешь переехать абсолютно
понятно.
Один.
Я тебе скажу очень просто. Чем дольше ты будешь жить в Германии, тем меньше вероятность, что ты переедешь в Америку. Ты будешь обрастать, и это как корни пускается. У тебя ноги уже не будут отрываться от этой благодатной немецкой земли.
Да. Еще один момент, что здесь мы посещаем по субботам школу, русскую школу во Франкфурте. Это большая школа.
При церкви где-нибудь, наверное?
Нет, это русское сообщество в Германии, Исток называется, и у них школа. На самом деле русские, я не знаю, ну ты-то понимаешь, что такое слово, кто такие русские в Америке и русские в Германии, наверное, то же самое. То есть если бы смотреть с точки зрения, находясь в России или в Латвии, то там делили бы там казахи, узбеки, украинцы, русские и так далее. Здесь всех называют русскими, кто говорит по-русски.
Правильно. А у нас, знаешь как, у нас говорят русский-русский. Если я хочу сказать, что ты русский по национальности, то я скажу, это он русский-русский. Понимаешь?
Да.
А если просто он русский, то это значит, что он русскоязычный.
У нас большая часть здесь русских, которые в Германии, они по паспорту немцы по национальности, потому что в свое время они были сосланы и в Казахстан и так далее, и они уже возвращались по этой программе, когда Германия принимала своих как бы граждан обратно.
Ну, я понимаю, но тем не менее, все равно, вот эта тема, ты должен, может быть, привыкнуть. Русский, еще похожая тема у нас есть, программист. Программистами там очень многие стали здесь, иммигранты переучились потом. А вот чтобы сказать, что он программист, например, я был программистом еще в Советском Союзе, то меня надо называть не просто программист, а мне надо сказать, про меня надо говорить, он программист еще из Союза. Понятно? Потому что иначе это не так круто. А я программист из Союза, между прочим.
До мозга костей, да?
Да.
Да. Ну да, и у нас, опять же, вот эта школа русская, получается, что, я просто начал, что ты полноценно учишься всю неделю, то есть один раз посещаешь школу, и каждый вечер ты должен делать уроки, чтобы успеть с программой. И, соответственно, через 9 лет ты можешь сдавать экзамен и получить официальный сертификат русской школы за пределами России. Для меня важно, чтобы мой ребенок знал еще какой-то язык, кроме английского, немецкого, и русский все-таки как бы мой родной язык. Я бы хотел, чтобы ребенок хотя бы научился, может быть, до класса третьего там подержать как минимум, как получится, чтобы он научился читать самостоятельно. И тогда я уже буду гонять, чтобы он читал литературу и таким образом уже получал знания о языке и о культуре. Потому что то, что он будет знать немецкий, я не сомневаюсь. Он уже говорит настолько хорошо, что мы с супругой даже не понимаем, о чем он говорит со своими друзьями. К нему друзья приходят, они как начинают там разговаривать. Мы стоим, мы рот открыли. Он же читает по-немецки.
Да, несомненно. Я с тобой согласен. Русский язык терять нельзя. Но это просто глупо, даже если практически посчитать. Люди тратят деньги, люди мучаются, чтобы выучить второй язык. А тут уже у человека есть этот язык. Тем более русский язык – это огромный пласт и культуры, и информации море в интернете, и кино, и телевидение. И зачем этого лишать? Если ребенок твой не захочет потом, ну, может быть, он сам потом откажется. Но разговорный, мне кажется, должен желательно оставить.
Моя задача – дать ему основы, а то, что он потом захочет, не захочет, это уже его. Просто не хочу, чтобы потом я сидел, думал, была возможность, а я поленился или не сделал по какой-то причине. Поэтому… Да, вот это немножко сдерживает именно вот эта русская школа, опять же, она немножко, вот как ты говоришь, пустить корни, она держит, потому что она настолько позитивна, ребенку настолько нравится туда ходить, у него там друзья, у него там, то есть это немножко другой пласт культуры, ну то есть если немецкая культура одна, там абсолютно другая, там учителя Советского Союза, представляешь, в Советском Союзе были учителя, те лучшие, которые были, они эмигрировали в свое время. И они сейчас преподают в этой школе. И на некоторых уроках дисциплина, как в Советском Союзе. Ну, то есть, естественно, с какими-то допущениями и так далее. Но сам факт, что плюс они равняются на немецкую систему образования, и они дают то, чего не дает немецкая система образования. Допустим, в математике они они проходят, допустим, логические задачи. Немецкая система образования этого не дает в таком объеме. Она как бы главное научить складывать, отнимать, умножать. А вот задачи на логику, допустим, там, двигаясь из точки А в точку Б и так далее, и так далее. Вот именно русская школа дает то, чего не дает немецкая. И это очень, очень большой плюс. Поэтому такой корень большой уже один пустили, и хочется хотя бы на годик задержаться, чтобы немножко ребенок освоил язык получше.
Понятно. Ну окей, мы уже с тобой разговариваем почти час, и поэтому есть ли еще какая-то тема, о которой мы не говорили, а ты хотел бы? Или, может, спросить, что хотел, или, может, наоборот, сказать, что хотел?
Не, на самом деле ничего в голову пока не приходит. Я очень рад, что удалось пообщаться. Давно, давно хотелось, но...
Чего же не писал? Чего же молчал?
Понимаешь, когда хочется разобраться с тем, что... Когда тебя спрашивают мнение, допустим, о Германии или об Америке, хочется самому разобраться со своим мнением, а потом уже говорить. Потому что я думаю, что мое мнение еще 15 раз поменяется, то есть получу больше исходных данных, соответственно, новые анализы будут абсолютно другая картина, более полная и, может быть, с какими-то нюансами и так далее.
Но она все равно будет всегда субъективной, она будет всегда неправильной. Она будет просто твоей картинкой, видением Америки или Германии через твою замочную скважину, вот такого размера, так как ты видишь. Ну и что, и все люди так. Ничего там плохого нет. 15 раз поменяется мнение, ну и хорошо. Не надо этого стесняться.
Да.
В этот момент у тебя вот такое мнение.
Именно так.
Ну ладно. Хорошо, Евгений. Будь здоров. Всего тебе хорошего. И желаю тебе определиться как можно быстрее. То есть, куда бы ты ни решил, это будет правильное решение для тебя. Но не оттягивай его. Прими.
Я уже тоже так определился, что нужно по возможности быстрее. Жить на две страны невозможно, а жить надо полную силу, поэтому согласен. Спасибо тебе, Вудам, за то, что записался на мой подкаст.
Ну, не проблема, мне тоже было интересно послушать еще одного нового немца.
Спасибо, Вудам.
Ладно, хорошо, счастливенько, всего хорошего.